часов 5 минут. Это программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Лефятников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас в гостях сегодня со своим особым мнением Владимир Прохоров. Вот как раз меня спрашивали коллеги, как вас представить-то сейчас?
Да, можно просто
Прохоров. Я сказал, да, Владимир Прохоров. Это уже звучит много. Но все-таки местное время продано. Чем дальше заниматься собираетесь?
Так, давайте тут определим некоторые моменты.
Давайте.
Продана доля в ООО «Газета «Местное время». Я не продавец газет. У ООО «Газета «Местное время», в кавычках, естественно, есть право на бренд, товарный знак и все юридические моменты, которые позволяют выпускать и газету там и заниматься этой деятельностью. Вот это я продал. Что касается газеты, то я-то продал с надеждой долю в ООО, что газета все-таки будет выходить, потому что...
В бумаге.
В бумаге, естественно. Потому что вот по некоторым форматам все-таки видно, что бумага никуда не уходит и не уступает интернету по большим особенным форматам. Ну, вы представляете себе полосу газетную, которая даже на экране планшета, ее читать очень сложно, и как бы все равно газеты, там нет такой ценности восприятия. Да и вот у меня есть некоторые исследования социологические, которые показывают, что несмотря на то, что скоро год, как газета «Местное время» выходит только в интернете, я имею в виду на сайте первовой.ру, а в бумаге не выходит, тем не менее 72% опрошенных помнят эту газету, это название им известно, они прекрасно понимают, о чем речь. Мало того, 63% из них хотели бы, чтобы она вернулась, и они им как бы она нравилась и нравится. Поэтому я думаю, что решение покупателя взять в свои руки это дело, так мне кажется, правильно.
Ну, могу подтвердить, тут ни для кого не секрет, что, в общем-то, мы вместе с вами работали, допустим, над программой «Суть дела», которая в том числе и выходила и в газетном варианте. А вот вроде сколько уже, 2 года прошло, как «Сути дела» нет? А мне продолжают присылать какие-то материалы до сих пор. Вот совсем недавно из Чайковского, из Маркова пришли материалы очень интересные по ЖКХ.
Не знаешь, куда деться?
Почему не знаю?
Но на самом деле формата такого, наверное, сейчас нет на телевидении. Ну, по известным причинам.
Ну, это, в общем, не суть в данном случае. Главное, что
это как раз
вы суть. Сохранили газету. Это важно. Я думаю, что это большая ваша заслуга, потому что ведь долгое время вы просто вынуждены были поддерживать сам формат.
На самом деле тут есть и человеческий фактор, и, грубо говоря, и бизнес-фактор. Понятно совершенно, что если бы я не поддерживал формат, я имею в виду сайт, в котором, ну, худо-бедно, там 4-5 тысяч человек в день заходят и читают новости, и личное мнение каких-то людей. Но это был еще и личный момент. Я просто не мог так сдаться, потому что ни мое ДНК не позволяет это сделать, ни ДНК газеты «Местное время». Это есть какие-то упоры, которые очень сложно согнуть. И газета в том числе тоже такая. В этом плане немного истории, да? Потому что у каждой газеты, вы знаете, есть своя ДНК. Вот я думаю, что вы не будете с этим спорить. И вот эта ДНК зарождалась еще в 90-е годы. Но представьте, 92-й год, молодая буржуазия, именно она решила создать такую газету, чтобы она выражала их интересы. А в то время в Перми сложная была ситуация, там были ребята, которые зарабатывали по миллиону долларов в день. Ну, такая легкая была ситуация в Перми в плане бизнеса. И там были отчаянные головушки. Газета была сделана, и вот тогда вот там не сразу учредителями оказались только, скажем, ЭКС и ПФПГ. Это длительная история, она, может быть, заслуживает даже какой-то исторической справки или программы. Но могу вам для интереса сказать, что, например, приказ о моем назначении был подписан Агишевым. Если это интересно. Я не знаю, сделал бы он сейчас то же самое или нет, но это как бы дело давнее, тогда он еще работал в системе и подчинялся Кузяеву. Вот, так вот, о ДНК. Там была такая рубрика, которая называлась «Особая папка», ее вел покойный Влад Коробейников, с которым мы работали в местное время, он там был главным редактором. Понимаете, это вот это именно газетная сущность, она в газете, она никуда не делась на самом деле. Она все равно будет проявляться в том, какой бы формат этой газете ни был задан. А вы знаете, там была история, когда она выходила вообще как ва-банк. То есть я когда пришел в нее 18 лет назад, она выходила как ва-банк, там 250 тысяч экземпляров, 2 миллиарда по тем деньгам долгов. И это никакая не была не газета, это был какой-то боевой листок. И вот мы с Владом ее, по сути дела, опять превратили в газету.
Реанимировали.
Да, да, фактически да. Вот. А то, что там кто-то распространяет всякие истории, что вот, что в основном мы жили там на средства бюджета и так далее, это старое клише, оно было выгодно там некоторым нашим коллегам-конкурентам и прочее. Значит, никогда бюджетные деньги не превышали 20-25, может быть, процентов от выручки газеты. Она работала своим чередом, и когда там старые пожилые звездинцы там с пеной у рта рассказывали, что вот она валяется по подъездам, там какие-то проститутки вообще в газете. Докладываю вам, никогда в газете «Местное время» не было ни одного объявления ни о каких проститутках. Вот. И по подъезду она не валялась. Может, кто-то специально ее раскидывал там и так далее. Ну, пусть это останется на их совести.
Про мнение. Очень интересно мне показалось ваше мнение по относительному уходу одного из достаточно крупных, скажем так, чиновников, достаточно молодых. Вы написали, что уход вначале в отпуск, а затем и как бы, нам трудно судить, просто по его же публикации там в социальных сетях и в отставку, это повод не платить по долгам.
Ну, вообще уход как повод не платить по долгам – отличная история. Но тут, мне кажется, сложнее ситуация. Если вы имеете в виду Маркевича, да, его…
Я фамилию не называл.
А чего так? Как без фамилии-то определить? Нельзя же, так сказать, человека без фамилии. Маркевич, он и есть Маркевич.
Значит, а всегда ли у человека есть фамилия?
Нет, иногда есть клички, но это особые условия жизни. Во-первых, я никогда не видел приказа о его каком-то увольнении. Я видел только перепосты из его Фейсбука, где он говорил, что он решил оставить госслужбу, и вообще губернатор с ним согласился. Я сразу туда сказал, что это за вообще позиция, губернатор с ним согласился. Значит, он всегда с ним соглашался. Я не знаю, уволен этот Маркевич, не уволен. Вообще, мне вообще без разницы, где он и кто он. Потому что я знаю, кто такой Маркевич, да? И мне вот, есть он или нет, мне сейчас даже не фамилия его важна. И не действует он как чиновник или действует. Дело во вреде, который он, как на мой взгляд, нанес прежде всего журналистскому сообществу. Но я думаю, что поскольку он по сути своей больше предприниматель все-таки, я думаю, что там не обошлось и без прямого ущерба, скажем, бюджету города Перми там, и так далее. И если кто-то думает, что можно уйти и про это забудут, ничего такого не будет. Рукописи не горят. документы не горят. Мы все аккуратно...
Но опять-таки, если продолжать, рукописи не горят, документы не горят, но деньги-то не пахнут.
Нет, вот я сейчас как бы, ну что деньги? Ну деньги.
Есть такая байка, я не знаю, насколько она вообще соответствует действительности. Говорят, есть такая традиция, а впереди у нас год выборов, да, ходить и как бы, как это называется, согласовываться. Это ведь как раз была та фигура, с которой ходили и согласовывались. А там, говорят, за этим следуют еще и чемоданчики.
Слушайте, ну мало ли что говорят. Я как бы вот не... Я занимаюсь более такими вещами. Я слышал такие истории, и фамилии, в принципе, слышал. Придет время, будут доказательства, значит, скажем. Не будет доказательств, ну, утремся. Но мы работаем сейчас над более серьезной проблемой, которая уже, так сказать, высвечивается. Пока рано об этом говорить и о теме, но я думаю, что Пермь еще аукнется некоторым людям.
В связи с этим, вот сегодня появились публикации в ряде газет, да, что вот работала комиссия московская, ничего не нашла, и все хорошо.
Ну, почему в ряде газет? Не в ряде газет, а в газете «Коммерсант». Значит, я с уважением отношусь к редакции «Коммерсанта», но, с другой стороны... Я тоже понимаю там иерархию, кому принадлежит франшиза в Перми, ООО «Коммерсант» теперь кому принадлежит, кто там вообще командует парадом. Поэтому я бы сейчас не взял на себя, скажем, роль комментатора, что там комиссия сделала, вообще закончила ли она работу. Я о другом. Я вот кто-то сказал, вот приедет комиссия. Слушайте, про комиссии в России, в российской литературе четко не сказано. Что за комиссия, создатель? Ну, там, правда, про другое. Но вот приедет барин, и барин нас рассудит. Это извечная надежда русских крестьян. Значит, у меня в потомках, вернее, в предках моих крепостных не было. Здесь, на Урале, это были рабочие. И как бы я не из русского крестьянства. Я в эти байки не верю, что приедет комиссия. Для того, чтобы решить вопрос по существу, никакая комиссия не нужна. Нужна оперативно-следственная группа. Вот какая нужна работа. А комиссия, ну, была, что-то, может быть, вывела, я не знаю. Они официально нигде не присутствовали, я их не видел. Единственное, что могу по слухам, так сказать, точно не знаю, но почти уверен, что комиссию эту возглавлял тот самый прокурор, или, ну, сотрудник генпрокуратуры, который в свое время приезжал с комиссией по Черкунову. Помните, там была комиссия, в результате которой там возбудили чуть не 10 уголовных дел. Ну-ка, расскажите мне, помните ли вы, где эти уголовные дела? Дошло ли хоть одно до суда? Чем они закончились?
Ну, опять-таки, тут же вас же и процитирую. Открыть уголовное дело – это всего лишь завести папку с двумя...
Это не так. Я не знаю, откуда эта цитата. Я должен вам сказать, чтобы возбудить уголовное дело, надо обнаружить события и состав преступления. Понимаете? Могут быть, всякое бывает в жизни, могут и, строго говоря, на словах это сделать, но, в принципе, по таким делам, где присутствуют бюджетные деньги, просто так, без какой-то ревизии и без каких-то мероприятий доследственных, как правило, дела не возбуждаются, это правильно на самом деле. Вот. Поэтому я не знаю, чем это все закончится. Закончится ли это вообще? Вообще это не мой вопрос. Я даже как бы обсуждать это не хочу, потому что это все равно обсуждение обывательского плана. Надо просто работать. Работать надо над сбором доказательств. Надо проводить, ну, в моем плане, журналистское расследование, искать доказательства и доказывать, что есть чем заниматься оперативно-следственным бригадам, хоть Следственного комитета, хоть МВД. Вот я считаю свою задачу этой.
Давайте о задаче поговорим сразу после того, как прервемся на рекламу. 14 часов 21 минута. Продолжается программа «Особое мнение». Вот, кстати, мы уже определились, как вас представлять, вы сказали. А моя задача – заниматься журналистскими расследованиями.
Нет. Тут я бы конкретизировал. Я все-таки хочу эту историю просто доделать. Это недоделанная как бы моя работа, как я считаю, в плане журналистики. Я ее доделаю, эту работу. Пусть никто не сомневается.
Выйдет бы сейчас тяжелый взгляд, Владимир Борисович. Так что я бы на самом-то деле к этому отнесся очень серьезно. Давайте вот поговорим о том, что в последнее время так беспокоило, значит, скажем, общество. Вот последовало заявление: закрываем молочные кухни, потом, значит, ряд выступлений по поводу того, что не закрывать молочные кухни, обсуждение, потом заявление, что не будем еще год закрывать. Я понять не могу, зачем все это на фоне грядущих больших выборов. А там что сидят, самоубийцы, что ли?
Ну, я бы не преувеличивал.
Портите себе карму, зачем?
Я бы не преувеличивал здесь это влияние на выборы, потому что я думаю, что все-таки в молочные кухни, наверное, ходит не очень большое количество людей, но даже если ходит не очень большое количество людей, на самом деле это ведь связано с детским питанием. И что предложено? Предложено убрать молочные кухни, где делают там кефир, творожок. Там. Я плохо помню это, потому что там у меня младшему уже за 30. Но я ходил в эти молочные кухни, и, в общем, как бы у меня очень такие хорошие воспоминания об этих тетеньках, там, о домашнем таком запахи, что ли, в этих молочных кухнях. Я могу только так уже воспоминаниями. Что же касается, ну, я не знаю, там, в чем причина, что они вообще полезли в это дело. Я, там, какие же такие большие деньги в этом плане. Мне кажется, что они там во многом действуют, как это сказать, с плеча. Я вполне допускаю, что была необходимость, причем, вот видите, события подряд идут, да, то главных врачей там уволили в каком-то необозримом количестве, то молочные кухни закрыли. Мне кажется, действуют они с плеча, потому что, ну, может быть, просто специфики, что ли, не понимают, что медицинское вообще дело не закрыто от общества в Перми, потому что бюджеты в сумме там 23, 24, 25 миллиардов на медицину, они не могут быть закрыты для общества. И, конечно, это все всех всегда интересует, и не только из-за денег, потому что это касается здоровья твоего, твоих детей и близких. Поэтому к этому всегда пристальное внимание. У меня такое ощущение, что до конца специалисты в Минздраве этого недопонимают. Хотя, мне кажется, начали понимать, вот после тех ударов жесточайших, причем, которые они получили с ситуацией с главными врачами, а они ведь не были прикрыты вообще информационно, я имею в виду со стороны пресс-службы, прежде всего, администрации губернатора. Их просто оставили одних, и мне показалось это странным, но следующие люди объяснили, что как бы, ну, просто это не профессионализм тех людей, которые обеспечивают, скажем, имидж губернатора, или как это теперь называется. Ну, то есть, вот это вот один из примеров того, что там вообще не...
Ну, смотрите, вначале прокатила история с закрытием гинекологии в перинатальном центре. Она прокатила.
Ну, да, там дальше. Узкий круг был. Потом дальше, никак это не информационно не прикрывалось. И когда они получили удар, ну, прямо сказать, по медицинской маске, да, из-за главных врачей, причем из-за неподготовленности этой операции, Они полезли в молочные кухни и тут же получили, значит, еще один удар, но уже среагировали немножко по-другому, отошли назад. Мне кажется, может быть, они кое-чему научились, а может быть...
Может быть, прощупывали.
Далеко можно зайти? Прощупывали. Почему? Потому что у них идет операция гораздо серьезнее. Они все больницы... Ну, по крайней мере, по городу Перми точно, но, насколько я знаю, это все и по краю, они разрывают договоры аренды с частной медициной, которая базируется на площадях муниципальных там или краевых, я не знаю, как по собственности, больниц. Это не такая простая история. Это огромная папка этих договоров. Можете себе представить, здесь и плюсы, и минусы есть. То есть понятно, что на этих площадях, конечно, под некоторыми главными врачами сдавалась в аренду площади, там размещалось оборудование, и бесплатная услуга вдруг превращалась в платную. И такие случаи тоже были, конечно, они есть, но есть и случаи, когда, скажем, на площади муниципальной располагалось то, чем больница, ну, скажем, не успевала заниматься, да? И такие случаи, то есть они, не отделяя зерен от плевел, или от плевел, я ж не помню, от плевел, да? Вот, они всех чехом повыкидали оттуда. Люди, между прочим, как бы вкладывались, покупали оборудование медицинское и так далее. То есть меня интересует, ухудшится ли бизнес-состояние людей, но в первую очередь меня интересует, ухудшится или нет медицинская помощь людям. Ну, я вот...
А может быть, это все-таки связано в данной ситуации у них с персоналиями? То есть, вот, допустим...
Я не знаю.
Сеть, которая стала частой анализов, да, она связана с определенным персонажем, который вызывает там, на Куйбышева 14, ну, некоторую неприязнь. И вот это, может быть, попытка такого удара... Это ведь давно уже говорили, что они хотят.
Другая, на самом деле, история.
Другая?
Другая история, потому что эта история связана с контрактами больниц. Там много историй, на самом деле. Это история с транспортом, это история с анализами, которые в частных руках. И многим-многим. Ничего страшного в этом, на самом деле, нет, чтобы меня правильно поняли. У меня вот, я просто ехал сейчас из Мотовилихи сюда на Эхо. Вот, насколько я понял, вот этот пункт, травмпункт, который вот в четверке, он как раз был частный. Так вот, я так понял, что этот травмпункт с этой территории сгоняется. Я могу ошибаться, вот сразу предупреждаю, но мне, насколько я понял, так и произошло. Это вот частный случай, я не знаю, правильно это или нет. Вот просто не
Давайте
могу пока сказать.
Поговорим, правильно ли это или нет после федеральных новостей. Сейчас слово московским коллегам, они расскажут, что происходит на стране и в мире. А мы вернемся в эту студию и продолжим сразу после новостей. 14:33. Со своим особым мнением у нас в гостях Владимир Борисович Прохоров. Мы обсуждали ситуацию вот вокруг медицины, вокруг больших и главных, наверное, задач. И говорили, что, возможно, вот все эти истории, связанные с молочными кухнями, и, возможно, даже вот с закрытием гинекологии, это всего лишь такие пробные шары, насколько можно глубоко зайти в тему.
Ну, я тут не специалист в этом вопросе, но просто это вот, мне так кажется. Кроме того, надо же понимать, что операция кадровая по замене главврача, она ведь не закончена. У многих контрактов до 1 января. То есть там еще будут изменения. На самом деле...
То есть вы считаете, что будет вторая серия?
Да я бы не драматизировал на самом деле эту ситуацию. Я ведь не исключаю, что... А что, все довольны организацией медицинского обслуживания в городе Перми и в крае?
Я не думаю.
Нет. Значит, все равно, стало быть, есть проблемы какие-то в структуре, в главных врачах, как организаторах. Да? Я думаю, что надо просто каждому... Не чехом это делать. Вот что за массовые косовицы-то?
У монеты и две стороны. То есть, с одной стороны, да, все недовольны чем-то. Но, с другой стороны, можно же так вообще без монет остаться.
Задача простая. качественное медицинское обслуживание народа. Вот проблемы здесь есть. Здесь есть проблемы финансирования и прочее, прочее, прочее. Но ко всему прочему есть проблемы инструментария. Инструментария, которые есть у Минздрава, вот, которыми не пользуются, поначалу мне показалось, что он, так сказать, ну, такой грубоватый. Теперь я смотрю, как они среагировали на мнение общества по этому, в общем, ну, не очень, скажем, серьезному такому объемному моменту, как молочные кухни. Я смотрю, они как бы, ну, мягко говоря, поумнели, что ли. Вот. Поэтому как дальше пойдет, я не знаю. Но самый главный результат будет, как изменится медицинское обслуживание. То есть вот где собака зарыта. Будет ли лучше, ну, лучше, может, и не будет, но вот как медицинское обслуживание будет осуществляться, вот в чем вопрос. А кем, какими инструментами, как бы вот тут надо тонко регулировать. А задача главная у них есть. Если они ее выполнят, значит, их действия были правильными. А если не выполнят, значит, несколько будет спросить, как обычно. Ну, такая у нас.
Возвращаясь к вопросу, когда несколько спросить и уезжает вместе с долгами. Вот там тоже эти эксперимент был определенный, да? То есть, ну, о том, о чем мы можем говорить, вот если мы там в медицине.
Какой эксперимент? О чем вы?
Определенная попытка поломать вообще СМИ, поломать то, что сложилось в Пермском крае. Ну и все-таки результат-то какой? Результат-то там какой-то страшный вообще.
Результат тот, что СМИ в большинстве своем действуют совершенно или действовали ближе вот в недалеком прошлом. По неким техническим заданиям. Это делай, это не делай. Шаг влево, шаг вправо, штраф. Значит, не дай бог тебе что-нибудь не то сказать или какой-нибудь журналиста не того принять. Денег не будет. И вообще, для начала поклянись на верность. То есть, прям в кабинет заходили люди. Вот можете спросить у Ром Попова, он был главный редактор «Эхо». Он мне рассказывал. Пришли в кабинет обговорить вопросы на будущий год. Это было еще в прошлом году. Типа, вот поклянетесь на верность, тогда будут деньги. Не поклянетесь, это что? Это...
Ну, мне рассказывали историю.
Ну, бог с ним, мы сейчас ведь не...
Ну, вообще, когда ставили вопрос, вот если этого журналиста не уберете, то денег не получите на следующий год.
Да вполне допускаю. Я примерно даже знаю, о ком речь. Я вполне допускаю. И этой телекомпании давно уж не дают, или там, во всяком случае, заказов на деньги. На самом деле и деньги-то, по-моему, говорят, кончились на информирование о деятельности губернатора и всей этой богадельни. Вот. Но на самом деле страшнее ситуация. Это же... Сообщество разделено, то есть вот эти наши, эти не наши, этим деньги, эти там как хотите выживайте, значит, Бог с вами, но дело не в этом. Те, которым дали деньги, тоже беспредельно унижены. На самом деле, естественно, я не боюсь этого слова, ненависть к тем людям, которые в абсолютно хамской форме. В абсолютно хамской форме говорили там, делай это, не делай это. Не то, что так нельзя с журналистами, так вообще с людьми нельзя. А они, думая о том, что они тут вот навсегда и по земле этим занимаются, это требует отдельного вообще исследования. Журналистское общество, конечно, расслоилось мгновенно. Значит, мало того, оно профессионально скукожилось. Ну, как бы вот... Возьмите хотя бы... Я ничего не хочу сказать плохого о людях, которые работают в медиахолдинге, скажем, подведомственным господином Маркевичу в той или иной степени. Но основная их часть, вот там, где особых профессионалов и не было, ну это что-то невозможное, конечно. Вот с точки зрения меня, как человека, который знает, что такое телевидение, я все-таки 8 лет командовал телекомпанией и 18 лет в газете, для меня, конечно, это просто вот тяжелая ситуация. Я вижу, как это все дело очень... Сейчас предпринимаются, конечно, вот некие робкие попытки, ну, если не... Но как-то вот все-таки снова объединить журналистское сообщество. Не то чтобы они вот все друг с другом, как сказать-то по-русски, ну, в общем, разбежались. Но,
пересобачились.
Пересобачились, да, многие. Вот сейчас робкие попытки, кстати говоря, в этом плане надо отдать должное Союз журналистов, отделению Пермскому, Игорю Лобанову. Сейчас какие-то робкие попытки все-таки какой-то консолидации делаются. Это правильно. Потому что кто-то там, все эти Маркевичи, Собакевичи и прочие приходят и уходят. А Пермь остается, журналистика остается, люди остаются. Нам тут жить.
В связи с этим, как вы относитесь к тому, что Игорь возобновил вот эту конкурс, выбор прессы? Я наблюдал своими глазами, ну, сколько там их, наверное, 10 человек было, все, в общем-то, не самые последние. Кто-то директор СМИ крупного, да, кто-то главный редактор крупного СМИ. Все объединились на площадке «Дом Жура», и вот в любом случае эта премия будет. То есть там и Мургель Бундинов, и разработан целый такой логотип некого трона, да, который будет вручаться там, ну, скажем, за лучшие... самое массовое, скажем, событие прошлого года, предположим, но я всех номинаций сейчас не могу узнать, потому что...
Нормально отношусь, это, грубо говоря, это все-таки площадка, на которой объединяются, или, по крайней мере, встречаются представители совершенно разных, ну, скажем, устремлений, возможно, и политических, возможно, и творческих. Тем не менее... то, что они как бы все-таки в одном сообществе начинают это проявляться. Это очень хорошо на самом деле. Это здоровая тенденция. Я ее категорически поддерживаю. А что касается вот еще одного из последствий. Ну вот тебе, наверное, лучше даже знать, чем мне, но я практически сейчас не знаю журналистов, которые могли бы нормально, качественно провести журналистское расследование. И никто не проводит их. Понимаете? То есть это вообще не востребовано. Людей нет. И как бы... Мне по этому поводу просто печально, потому что журналистские расследования – это жанр, если можно так сказать, ну, на котором вообще стоит журналистика, потому что делать тайное явным – это и есть задача на самом деле качественной журналистики. С этим делом в городе вообще вот просто ужас. Вот просто нет. Поэтому я вот сейчас... закончил, скажем, такую бурную деятельность в плане менеджмента газетного. В свое время я создал фонд поддержки журналистики, он называется «Живое слово». Я вот сейчас сосредоточусь, наверное, на том, что если найдутся журналисты, которые будут проводить качественные вот эти журналистские расследования с доказательствами там, и так далее, я, наверное, вот окажу поддержку таким людям. Пусть обращаются ко мне. Я, во всяком случае, им и материально, и морально, и консультационно. Я готов этим заниматься, но надо, чтобы люди поняли, что это востребовано. Конечно, мне нужна будет поддержка и СМИ. Ну, там...
Тут
поглядим.
Вопрос, поймут ли, что это востребовано главные редактора, владельцы?
Да, я об этом и говорю. Конечно, это непростой вопрос, потому что это требует смелости не только от журналиста. На самом деле, довольно опасная работа. Это требует смелости и от руководителя СМИ, от главного редактора, безусловно.
что проводить расследование на уровне, не хочу никого обижать, но по типу ревизора, крышка чистая, подкрышка чистая, в газе чистая, это как бы...
Я другие вещи имел в виду, абсолютно. Это тоже как бы имеет место быть, но я имел в виду другие вещи. И я все-таки думаю, что это вопросы, которые связаны с коррупцией. Потому что вот где собака зарыта. Вот причин того, что происходит. Я имею в виду негативного в крае, в городе, в стране. Это большая задача. Я не знаю, по силам ли она мне. Ну, попробуем. Попробуем.
Вы еще не с такими задачами справлялись. Желаю вам успеха.
И вам всего доброго.
На этом завершаем. Оставайтесь на 91.2 FM.